уравновешенным.
С новостями вас знакомит Анна Бокина. О погоде в крупнейших российских городах. В Москве -7, переменная облачность, без осадков. В Петербурге -1, облачно и небольшой снег. Сегодня среда, 13 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Некоторые темы ближайшего часа. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский стал лауреатом литературной премии. За московского неформала Всеволода Остапова, обвиняемого в нападении на сотрудника милиции, вступились российские правозащитники. Начиная с марта этого года в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве номер 660-1046, абонент «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий и на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222 12. Сегодня мы задаем вопрос: готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Михаил Ходорковский стал лауреатом ежегодной литературной премии журнала «Знамя» за диалоги с Людмилой Улицкой, опубликованные в номере за ноябрь 2009 года. Церемония награждения состоится сегодня в библиотеке иностранной литературы имени Рудамина. Сообщается, что за Михаила Ходорковского, второе уголовное дело которого рассматривает сейчас Хамовнический суд Москвы, премию получит его дочь Анастасия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Михаил Ходорковский и Людмила Улицкая получат премию журнала «Знамя» в номинации «Публицистика. Гражданское слово, обращенное к гражданскому обществу». Однако, по словам редактора журнала Сергея Чупринина, этих лауреатов выбрали, исходя из соображений, не имеющих ничего общего с политическим демаршем или протестной акцией.
Это не акт какого-то противостояния господствующей власти. Это, скорее, такое литературное, публицистическое, гражданское решение. Эксперты, которые обдумывали, кто должен получить премию по публицистике, руководствовались прежде всего интеллектуальной ценностью и, собственно, литературными достоинствами текста. Я должен отметить, что Михаил Ходорковский оказался совсем неплохим литератором. Он афористичен, он точен в выборе слов. Оценивается, разумеется, и достоинство текста Людмилы Улицкой, потому что это премия двум авторам. Это переписка, и Людмила Евгеньевна инициатор этой переписки. Подсовы, подходы и сам стиль умственного, интеллектуального поведения собеседников буквально завораживает.
Для Михаила Ходорковского второе уголовное дело, в отношении которого сейчас рассматривает Хамовнический суд Москвы, известие о присуждении литературной премии стало полной неожиданностью, сказала его адвокат Наталья Терехова.
Он считает, что большая заслуга в этом Людмилы Улицкой, которая проявила свое мастерство, а рассматривает эту премию как поддержка и со стороны журнала, и со стороны его читателей, и всех людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Семья считает, что эти деньги должны пойти на содержание детей в лицее Кораллова.
Ежегодная премия журнала «Знамя» вручается с 1993 года. Ее присуждают за лучшие журнальные публикации. Среди номинаций в этом году лауреатами премии стали также молодой поэт Андрей Гришаев, номинация «Дебют», прозаики Иргали Гер, Олег Павлов, Владимир Тучков, Александр Кабаков и Андрей Турков. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сегодня продолжаются слушания по делу Всеволода Остапова. Этой истории почти два года. В апреле 2008-го семеро неформалов были доставлены в милицию от станции метро «Сокольники». Всеволода Остапова милиционеры при задержании избили, так утверждает он сам и свидетели. Но молодого человека самого обвинили в нападении на стражей порядка. Ведущие российские правозащитники на этой неделе выступили с обращением к начальнику московской милиции полиции в защиту обвиняемого и его товарищей. А дело Остапова стало показательным для информационной правозащитной кампании под лозунгом «Остановим беспредел в милиции». С подробностями моя коллега Кристина Горелик.
За избитых сотрудниками милиции ОВД по району Сокольники молодых людей вступились известные правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев. В открытом письме на имя начальника ГУВД по Москве Колокольцева они требуют раскрыть в кратчайшие сроки дело о массовом избиении молодых людей, а в случае нераскрытия уволить начальника ОВД по району Сокольники ввиду его полной профессиональной непригодности к работе в данной должности. Молодых людей забрали в отделение милиции в апреле 2008 года. Там, по словам Всеволода Остапова, его избивали в течение нескольких часов.
Меня били сильно, меня били, пока у меня не случилось обострение язвы. Ты меня вот в этом состоянии заставляли, не читая, подписывать всевозможные их протоколы. То есть, по сути, я даже не знал, что они мне написали и в чем там меня обвиняют. Преображенская прокуратура делает все, чтобы не расследовать это дело. Всячески пыталась его закрыть и скрыть факт, то, что его закрывали. И я считаю, что это дело может быть расследовано только если оно либо будет переведено в другую прокуратуру, и если письмо достигнет своей цели, и новый начальник ГУВД Москвы все-таки будет выполнять свои обязанности и возьмется за это дело, то я считаю, что он просто обязан. Потому что ОВД Сокольники уже запятнало себя не только в моем деле, но и в многих других. Милиционеры, работающие там, обязаны быть просто наказанными во всей строгости закона.
Спустя 5 дней после задержания и побоев Остапова обвинили в нападении на сотрудника милиции. Дело же в отношении самих сотрудников милиции с большим трудом удалось возбудить только спустя 2 месяца после случившегося. И до сих пор, а прошло уже 18 месяцев с того злополучного дня, у следствия нет результатов по этому делу. Слово адвокату Всеволода Остапова Евгению Черноусову.
Мы будем представлять доказательства, я думаю, где-то через 1-2 судебных заседания, то есть наши свидетели будут давать показания. Так вот, эти свидетели, где-то 17 человек, они находились рядом со Всеволодом Остаповым. Причем из этих свидетелей есть такие, которые совершенно Остапова не знали. Все они дали показания, что не видели, чтобы Остапов вытаскивал баллончик и брызнул Тарасову. Тем более, он физически не мог этого сделать, поскольку держали за руки и так далее. Собрав вот такие доказательства, я думаю, что суд их должен просто объективно оценить и вынести справедливое решение. А вот в отношении сотруднику милиции по факту превышения должностных полномочий с применением насилия на сегодня никаких активных следственных действий не проведено. Наоборот, следователь без всяких оснований, не аргументировав, отказывал.
В защиту Всеволода Остапова в Москве уже состоялись митинги и одиночные пикеты. Последний прямо перед очередным заседанием суда, которое назначено на среду 13 число. На митингах с новой силой зазвучали слова о необходимости реформы МВД. Безнаказанность сотрудников милиции, по мнению правозащитников, уже привела к трагическому финалу с майором Евсюковым. Еще не раз приведет к печальным последствиям, если виновных милицейские начальники будут всячески уводить от ответственности. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» в Москве. В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаити в результате землетрясения погибли сотни людей. Сообщается, что разрушен центр столицы страны Порто-Пренса. Московская мэрия не дала согласия на проведение акции в памяти погибших адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Компания Google может прекратить свою деятельность в Китае. Во вторник компания объявила, что это связано с предположением о взломе китайскими хакерами электронной почты правозащитников. Сотрудничество в сфере энергетики – главная тема начавшегося визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 37 копеек, евро 42 рубля 61 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Вечная Лолита» радиоэссе Бориса Парамонова. Память ветерана итальянской словистики Нины Каучхишвили. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Надежда Перцева. Сегодня она читает российские газеты. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Темой для очередной встречи мы избрали то, о чем Радио Свобода вчера, то есть накануне, сообщила вперед всех СМИ, работающих на территории России. Дело в том, что слушание дела ЮКОСа, корпоративной жалобы ЮКОСа против России в Страсбургском суде отложено. В связи с чем у газет было больше времени собрать по этому поводу комментарии, и мы сейчас узнаем некоторые подробности.
Я думаю, что скорее не комментарии, а размышления на эту тему.
Анализ
некий. И газеты отмечают, что это уже в очередной раз, и что это было произведено в последний момент. Заседание было принесено с 14 января на 4 марта, и к этому времени, отмечает газета «Коммерсант России», как раз успеет ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, упрощающий процесс рассмотрение жалоб в Страсбургском суде. Газета отмечает, что реформу суда Россия тормозила 6 лет, пойдя навстречу как раз во время рассмотрения дела ЮКОСа. Впрочем, связь между этим делом и ратификацией протокола российские власти отрицают, подчеркивает «Коммерсант». А источник этой газеты, близкий к правительству, предположил, что сам факт ратификации вряд ли повлияет на настроение судей. И отложением слушания по ЮКОСу Россия просто пытается отсрочить неприятное событие еще хотя бы на полтора месяца. Эту же точку зрения высказывает и газета «Ведомости». Чиновник, близкий к спецпредставителю России в Европейском суде по правам человека, знает, что перенос связан со слабой позицией России в этом вопросе. Выстроить внятную линию защиты пока не удалось. Действуя таким образом, Россия демонстрирует неуверенность в исходе дела, полагает бывший начальник правового управления ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Это уже газета «Ведомости». А теперь обратимся к независимой газете. Эксперты этой газеты увязывают действия российских властей, точно так же, как и «Коммерсант», по ратификации 14-го протокола Европейской конвенции о защите прав человека с процессами в Страсбурге и в Хамовническом суде Москвы. Принимая решение о рассмотрении дела по существу, Европейский суд по правам человека признал большую часть жалоб ЮКОСа приемлемыми. Таких сегодня менее 5% всех поступающих в суд обращений, подчеркивает газета. Газета обращает внимание и на парадоксы обвинения. Для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева очень важно, что суд видит в деле предмет для разбирательств, пишет газета. Здесь следует отметить забавную коллизию, связывающую обе истории. Как известно, в рамках первого уголовного дела Ходорковский и Лебедев были обвинены в неуплате налогов. Если Страсбургский суд решит, что претензии к ЮКОСу по этому вопросу не имели под собой оснований, то косвенно он поставит под сомнение решение первого суда. Ведь позиция Российской Федерации, представленной в Страсбурге, компания ЮКОС налоги не доплатила. Однако это заявление России явно противоречит позиции Российской Федерации по второму уголовному процессу. Потому что если компания не доплатила налоги, но все же платила, означает, что у нее была выручка, то есть у нее ничего не украли. Ведь невозможно допустить, что фирму, которой украли всю продукцию, платила налоги. В любом случае возникает коллизия, пишет газета, имеющая прямое отношение ко второму уголовному делу Ходорковского-Лебедева, которое рассматривается сейчас в Хамо. Суде. И газета отмечает, что затягивание процесса оказывает влияние на общественное мнение, все менее склонное поддерживать действия властей по отношению Ходорковского и Лебедева. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что проигрыш России в Страсбурге может стать чувствительным ударом по имиджу страны, пишет независимая газета.
Таким образом, газеты реагируют на вчерашнее известие о том, что корпоративная жалоба ЮКОСа против России в Страсбургском суде отложена на 4 марта. Надежда Перцева сегодня читает российские газеты, и мы с ней сегодня встретимся еще в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Крупнейшая в Европе свалка твердых бытовых отходов расположена в 15 километрах от Нижнего Новгорода. Местные жители намерены избавиться от этого сомнительного рекорда, тем более, что полигон регулярно самовозгорается и в буквальном смысле отравляет жизнь людей и природу. Но прежде чем ликвидировать старую свалку, нужно открыть новую. Это и стало главной проблемой. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов.
Мы поставили цель закрыть полигон, заставить все-таки, чтобы Этот полигон здесь не существовал.
Прозвучало мнение жителя поселка Горбатовка Нижегородской области Михаила Бубнова. Михаил Сергеевич возглавляет инициативную группу, которая на протяжении многих лет добивается прекращения эксплуатации Гоновского полигона твердобытовых отходов, расположенного в 15 километрах от Нижнего Новгорода. На эту свалку, которую экологи считают крупнейшей в Европе, ежегодно сваливают порядка 4 миллионов кубометров бытовых отходов. До последнего времени свалка непрерывно горела, отравляя жизнь жителям областного центра и окрестных деревень, и мешая движению на федеральной автомобильной трассе Москва-Нижний Новгород. Год назад суд принял решение о закрытии полигона, однако свалка по-прежнему функционирует, говорит мэр города Дзержинск Виктор Портнов.
Переговоры с компанией АЗА зашли в тупик, и они в последний момент отказались от планов по рекультивации этого полигона и Гуманского, и строительству нового, то у нас временные рамки тоже, к сожалению, раздвинулись. Это связано, в первую очередь, с кризисом.
После декабрьского заседания правительства Нижегородской области стало ясно, что финансирование проекта рекультивации полигона и Гумана еще не началось и, скорее всего, не начнется в наступившем году. А тем временем крупнейшая европейская свалка снова начала дымить, говорит Михаил Бубнов.
Организация, которая эксплуатирует полигон, некоторое время за свои деньги привозила достаточно большие объемы алертных материалов, ну, сыпучий песок, и засыпала. Сейчас практически с нового года, наверное, у них уже сил не хватает, и они, возможно, стали меньше обращать внимание на этот момент.
Областное правительство, в принципе, приняло решение строить новый полигон вместо Игумновского. Однако жителями окрестных поселков никто не советовался.
Нас не спрашивали ни разрешения, ни совета. Пришлось принять это все молча, эти решения. Хотя мы в своих письмах, обращениях всегда говорили, что решения, которые принимаются, должны бы как-то быть согласованы с общественными организациями или экологическими, то есть со специалистами, экологами.
Характерно, что прогнозы властей и рядовых нижегородцев, вынужденных жить рядом с огромной свалкой относительно ее ближайшего будущего, различаются кардинально.
Я надеюсь, что в течение 2-3 лет этот полигон прекратит свое существование в том виде, в котором он есть сегодня, и это будет просто какой-то зеленый холм, на котором будут, может быть, на лыжах кататься, может быть, на санках.
Задание Шанцева, та организация, которая эксплуатирует полигон, не выполнит, и в ближайшее время может пойти опять задымление, и серьезное задымление.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Московский театр «Геликон Опера» показывает «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. Сказка оказалась более мрачной, чем смешной, и совсем не детской, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Стараниями художников Игоря Нежного и Татьяны Тулубьевой спектакль получился красочным, ярким, праздничной наружности. От чрезвычайно эффектных костюмов невозможно оторвать глаз, особенно от женских платьев. Актрисы выглядят в них весьма соблазнительно. Чего стоит хотя бы Фата Моргана Натальи Загоринской, чья красота столь же очевидна, сколь и злобная сущность ее героини. Ну, вы уже поняли, что Фата Моргана выведена не сгорбленной старушонкой, а женщиной-вамп. Таких далеких от хрестоматии решений в спектакле много. По сцене ездят сундуки, из которых, как в цирковом иллюзионе, выходят, выползают и вылезают персонажи сказки Карла Готци. Но маги, чародеи, короли, служанки, принцессы при ближайшем рассмотрении ничуть не отличаются от наших современников, богатеев и их обслуги. Реальность то и дело вторгается в волшебный мир. Роль задника играют экраны, по которым вначале перекатываются оранжевые волны, но им недолго гипнотизировать зрителей. Вскоре экраны станут телевизионными и помогут нам восстановить в памяти эпизоды парламентских, нет, не баталий, а рукопашных боев с участием народных избранников. Такими увлекательными сюжетами придворные пробуют развеселить впавшего в глубокую меланхолию принца. Ему не до политики, не до друзей, не до любви. Принц Несмеяна выведен юношей, жизнь которого состоит из одних компьютерных игр. Ситуация более чем узнаваема. Фрагмент, которого вы только что слышали, хор обсуждает, какой жанр больше по нраву зрителям – комедия или трагедия. В музыке Прокофьева, в либретто по сказке Гоцци, в режиссуре Дмитрия Бертмана, в актерском исполнении много смешного, но Бертман подыскал спектаклю новое жанровое определение «злая сказка».
Все персонажи, в общем-то, все отрицательные.
Вообще, понимаете, что сказка ложь, другие намек, а здесь какая-то ситуация, мне кажется, она такая, в общем, довольно-таки не то, что современная, но она очень адекватна сегодняшнему времени, потому что вот эти рублевские семьи, которые существуют, и вот эти принцессы, которые с депрессией сидят и действительно от этой жизни, и папа ему на апельсинов сколько купил, да, целый кофр открыл, говорит, ну на, возьми, ешь. А у него есть запретный плод, какая-то идея, должен что-то сделать другое. Поэтому мы пытались так сыграть это немножко всерьез, знаете, не играть маски. Специально играли вот ситуации, которые происходят. А ситуация простая, значит, папа, большой босс, сын, там идет борьба за имущество. Да, там он ненавидит папа праздники, спектакли. Ну вот ему привели актеришку, и он его нанимает. Меня тоже так нанимают иногда. Поэтому я это знаю. Такая ситуация, как бы она знакомая, непридуманная. У него депрессия. Все есть у человека, все. Это очень тяжело, когда все есть.
Милый принц засмеется только тогда, когда увидит упавшую женщину и, потешаясь над ней, назовет ее старушкой. А прекрасная принцесса, высвободившись из апельсина, немедленно отправит своего суженого добывать ей королевские платья. Не может же она явиться ко двору за марашкой. И финал окажется счастливым только формально. Не можем же мы искренне желать счастья всем этим злюкам, жадинам, интриганам и проходимцам. И даже сама музыка Прокофьева зазвучит как-то зловеще, вовсе не так, как положено жанром комической оперы. Оркестр безупречно ведет Владимир Понькин, и, на удивление, легко со сложнейшим вокальным материалом справляются певцы «Геликон-оперы» Василий Ефимов, Вадим Заплечный, Станислав Швец, Ксения Вязникова, Наталья Загоринская. Но более всех аплодисментов сорвал Алексей Дедов. В партии «Кухарочки» он демонстрировал недюжинное комедийное дарование. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода», ведущий Михаил Соколов. Почему Россия теперь соглашается на ратификацию 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает реформу Страсбургского суда? Будут ли в России сажать в тюрьму за перекрытие дорог? Об этом беседа с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы России по законодательству Владимиром Груздевым, фракция «Единая Россия». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени время гостей на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы». Начиная с марта этого года в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? С первым на этот вопрос через 5 минут можно будет созвонить в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Вы можете писать на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» или смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч? В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаити в результате землетрясения погибли сотни людей. Нарушены системы связи. Точное число жертв и масштабы стихийного бедствия неизвестны. Сообщается, что разрушен центр столицы страны Порт-о-Пренса. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Сегодня исполняется 40 дней со дня пожара в ночном клубе в Перми. Во всех храмах Пермской епархии пройдут панихиды по погибшим. В Перми состоится траурное шествие. К месту трагедии возложат венки и свечи. Московская мэрия не дала согласия на проведение акции в память о погибших адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Компания Google может прекратить свою деятельность в Китае. Во вторник компания объявила, что это связано с предположением о взломе китайскими хакерами электронной почты правозащитников. Сотрудничество в сфере энергетики – главная тема начавшегося визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. В США в окрестностях Атланты, штат Джорджия, 2 человека погибли и 3 были ранены, когда неизвестный мужчина открыл огонь в офисе фирмы по аренде грузовиков. Нападавший задержан. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 37 копеек, евро 42 рубля 61 копейка. Таковы новости к этому часу. И коротко о погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня минус 7, переменная облачность, без осадков. В Петербурге минус 1, облачно и небольшой снег. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы вновь обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Напомню вопрос. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? И номер телефона для звонков в студию 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А наш вопрос связан с тем, что, начиная с марта этого года, в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили, если их владельцы покупают новые. В Германии, кстати, подобная программа действовала в течение прошлого года. И там до сих пор не утихают споры о том, насколько эффективными оказались меры немецких властей по обновлению автопарка страны. За каждый сданный в утиль автомобиль старше 9 лет житель ФРГ получал за покупку новой машины бонус в размере 2500 евро. Правительство ввело премию за утилизацию, чтобы улучшить потребительский спрос и поддержать местных производителей. Противники правительственной программы считают, что структурных изменений в немецком автопроме не произошло, и 5 миллиардов евро бюджетных денег были потрачены зря. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Президент Союза автомобильной промышленности Германии Матиас Висман был первым, кто во всеуслышание предложил ввести бонусы за утилизацию старых машин. Это произошло 14 октября 2008 года. Висмана поддержал один из лидеров немецких социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший в ту пору пост вице-канцлера. В январе 2009-го правительственная программа обновления автопарка вступила в силу. Сторонники премии за утилизацию убеждены, что на фоне мирового экономического кризиса меры немецких властей оказались действенными. В прошлом году в Германии было зарегистрировано 3 миллиона 800 тысяч новых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 17 лет, говорит президент Союза автомобильной промышленности Германии Матиас Висман. В условиях кризиса автопром можно сравнить с тяжело больным человеком. Чтобы его вылечить, применяются медикаменты, которые, к сожалению, имеют побочные эффекты. На мой взгляд, у премии за утилизацию все же больше плюсов, чем минусов. Правительственную программу обновления автопарка активно лоббировал и крупнейший в Германии межотраслевой профсоюз IG Metall, говорит его лидер Бертхольд Хубер. Без премии за утилизацию было бы куда больше сокращений в автомобильной промышленности. Премия за утилизацию – это временная, вынужденная мера в условиях кризиса. Однако многие немецкие экономисты считают, что государство заплатило слишком высокую цену ради оживления потребительского спроса и сохранения рабочих мест в автопроме. Мнение сотрудника, расположенного в Киле Института мировой экономики, Альфреда Босса. Я, конечно, прекрасно понимаю людей, которые в материальном плане выиграли от программы обновления автопарка, но ведь тех, кому премия за утилизацию не досталась, в десятки раз больше. Этот проект обошелся государству в 5 миллиардов евро. Делим эту сумму на число жителей Германии. Выходит, что из-за программы утилизации старых автомобилей у каждого из нас появилось в среднем на 60 евро больше долгов. 2 сентября прошлого года немецкие власти прекратили прием ходатайств о получении премии за утилизацию старых машин. Прошло более 4 месяцев, однако политики, экономисты, промышленники, руководители торговых предприятий и профсоюзные лидеры продолжают спорить о том, была ли правительственная программа обновления автопарка злом или благом. Но в одном они, пожалуй, едины. Наступивший 2010 год будет на редкость тяжелым для немецкого автопрома. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в нашей программе мы спрашиваем слушателей, готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей. Не 2500 евро, как это было в Германии, но все-таки 50 тысяч рублей для многих людей в российских реалиях это довольно большая сумма. А связан этот разговор с тем, что российское правительство с марта 2010 года намерено реализовывать программу утилизации старых автомобилей. И вот как раз эти 50 тысяч могут получить люди, сдавшие государству на утилизацию свой старый автомобиль и при этом покупающие новый, собранный на территории России. Кстати, один из наших слушателей, кто написал нам сообщение на пейджер, отмечает, что Путин скопировал действия Ангелы Меркель. Замечу, сообщение это смотрится как такое ироничное, но не знаю, сколько иронии в этом будет у тех, кто нам позвонил по телефону. Иван из Москвы на связи. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, если в Германии такая проблема вызывает какие-то споры и так далее, но мы уж не будем погружаться в ситуацию в Германии, то в России это просто средство законсервировать наш совершенно никчемный автомобильную отрасль. Вот. И это говорит о том, что политика нашего руководства направлена на консервацию вот этой старой совершенно ущербной системы, а вот такие прогрессивные деятели типа ЮКОСа и так далее, они преследуются. Ну а лично меня, у меня такой вопрос даже не стоит, зачем же покупать телегу вместо автомобиля. Спасибо.
Иван из Москвы скептически относится к предложению правительства отдать старый автомобиль за 50 тысяч и купить вот с такой вот 50-тысячной скидкой автомобиль новый, собранный на территории России. Удивительно мне немного, почему никто из наших слушателей не завел речь о том, что все-таки в российских дворах очень много стоит даже брошенных старых автомобилей. У них есть собственники, они на них не ездят, но и не знают, куда девать. Вроде бы шанс для них. Но вот эту тему никто не обсуждает. Все больше обсуждают намерения, насколько чисты намерения российского правительства. Послушаем, что думает Владимир Алексеевич из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, тут я, может быть, белая ворона. Я эксплуатировал советский автомобиль, именуемый «Жигули», в течение 32 лет. И я бы ездил еще, но глазки не позволяют, мне 82 года. А отвечая на ваш вопрос, я обратился бы к сатирикам 30-х годов, которые сказали, что в азартные игры я с государством не играю. И у вас была изумительная передача. Конечно, нам бы немецкие проблемы, и там вывод такой был, что лучше быть ежиком в Германии, чем человеком в России. Спасибо за внимание.
Владимир Алексеевич, ну уж не знаю, в чем он назвал себя белой вороной. По большому счету, он, конечно, так же скептичен, как и большинство позвонивших нам сегодня слушателей по отношению, я имею в виду, к намерениям российского государства. Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Да, как уже вот сказал последний предыдущий, это здесь какая-то, не знаю, экономическая хитрость или уловка, на самом деле. Соберут машины старые, дадут 50 тысяч, а будут перепродавать после ремонта, перекрашивания за 150 тысяч куда-нибудь. Это такое не может быть примерно хитрость. Или очень хорошую, особенно в Москве. Старые машины везде, по всей улице валяются или просто поставлены. Они почти бездействуют. Вот в этом смысле, наверное, может доброе дело это собрать эти все старые машины.
Спасибо, вот Николай. Николай из Мордовии так не может даже для себя решить, доброе дело делает правительство или это опять какая-то подозрительная манипуляция с бедными россиянами. Ну, имеется в виду бедные не по деньгам, конечно, хотя и такие тоже в России есть. Но я думаю, к владельцам машин, каких бы то ни было, это относится определение бедные в меньшей степени. Зайдем к нам на сайт, прочитаю пару сообщений. Алиса из Владивостока. Я думаю, выражу мнение всего Дальнего Востока, Сибири, Урала, что никогда не променяю свою Тойоту, Мазду, Ленд-Крузер, Хонду
на автотаз. По этому поводу очень хорошо высказался один хороший человек под ником Никола. Фея собирает Золушку на бал, там платье, туфельки и говорит: «Поедешь, Золушка, на Ладе Калине, но только учти, что ровно в 12 часов, а может и раньше, в любой момент, ну, в общем, Золушка, езжай-ка ты лучше на тыкве». Вот такое письмо написала нам Алиса из Владивостока на сайт. Оговорюсь только, что все-таки предварительно в этой программе речь идет не столько именно о российских вазовских моделях, сколько о машинах, собираемых на территории России. Но, видимо, у наших слушателей до марта еще будет время вникнуть в детали этой программы, да и у нас тоже. Ну, вот так наши слушатели отвечали сегодня на вопрос, готовы ли вы отдать свой старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы продолжаем его с Надеждой Перцевой. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Мы с вами еще, когда знакомились только с заголовками, обратили внимание на эти темы, которых вы сейчас коснетесь подробнее. В общем смысле речь, конечно, идет о символах России, но если копнуть глубже, вот вы сейчас нам и копнете по газетам.
Да, символы и символиках, я бы сказала. В ювелирные салоны, как отмечает «Новая газета», поступил набор истинного патриота. Недорогой нательный крестик, образок для «Мерседеса» и дорогой золотосамоцветный герб «Единой России». И по этому поводу сегодня на первой странице «Новой газеты» упивается на эту тему Дмитрий Быков. «Сколько бы мы символа ни искали, лучшего не воспеть. Между иконами и крестами русский лежит медведь. Зверь золотой под трехцветным флагом», я цитирую Дмитрия Быкова, «толстый, но без хвоста, бодро идущий державным шагом в сторону от креста. Как не плениться такой картиной, не потеплеть душой. Правда, и стоит он 5,5 тысяч, но он большой».
Рублей?
Тысяч? Не знаю, не уверена.
Ну, давайте
возможно,
дальше.
И доллар. «Я не полезу с тупым вопросом, не совершу наезд. Может, и вправду единороссам ближе медведь, чем крест. В нем воплощается наша слава с доблестью пополам. Как-то он лучше подходит право к обликам и делам. Я и до этого думал часто, личный дневник введя, что им носить на кресте гимнаста, лучше уж медведя, чтобы с толпой ни в чем не сливался служащий госсистем. Это же все-таки знак славянства, можно сказать, тотем. Пусть бы у всех на груди маячил, всем подавал пример, я б и молитву переначал, версию для ЕР». Далее Дмитрий Быков предлагает свою версию молитвы, связанной с медведем и символикой. Но вот интересная история, как теперь к этому относиться в свете того, что сегодня Госдума планирует рассмотреть внесенный правительством законопроект, в соответствии с которым ношение даже камуфляжных штанов и курток может караться штрафом в 1500 рублей. Об этом сегодня пишут газеты «Известия».
Да, и в этом же законопроекте речь идет о несколько более изящных вещах. Копиях наград, да...
Одновременно, да, ужесточается ответственность за учреждение и изготовление схожих с государственными медалей и орденов общественных организаций. Неправильное использование государственного флага, герба или гимна обойдется гражданам в 3000 рублей, а организациям в 150 тысяч рублей. Но я думаю, что такие небольшие деньги не помеха для того, чтобы приобрести такие эксклюзивные вещи. И газета задается вопросом, что действительно, что именно считать формой, понять пока трудно, по мнению авторов законопроекта, незаконные наши форменной одежды государственных военизированных организаций дискредитируют органы власти.
Ну, чтобы не дискредитировать, прямиком в ювелирный магазин и купить там медведя в изумрудах.
Если есть на это деньги.
5,5, правда, не поняли мы так, рублей
или валюты. Я думаю, что это валюта, безусловно.
Надежда Перцева сегодня читает российские газеты, и вы встретитесь с ней еще в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9:45, коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаити в результате землетрясения погибли сотни людей. Сообщается, что разрушен центр столицы, центр столицы страны Порт-о-Пренса. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Московская мэрия не дала согласия на проведение акций в памяти погибших адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Курсы валют: доллар 29 рублей 37 копеек, евро 42 рубля 61 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Объем производства электроэнергии в России снизился сильнее, чем потребление. Кроме того, в России появятся 2 особые портовые зоны. Это лишь 2 темы сегодняшнего утреннего выпуска экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России в 2009 году составила в целом 8,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Это на треть меньше роста потребительских цен в стране в 2008 году. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 января превышал 60 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния составлял почти 92 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в этих двух фондах в течение декабря сократилась примерно на 9%. В 2010 году, по прогнозу Министерства финансов, средства резервного фонда будут полностью израсходованы на финансирование дефицита государственного бюджета. Объем потребления электроэнергии в России в 2009 году сократился на 4,6% к уровню 2008 года, а общий объем ее производства в стране сократился на 4,8%. Такие данные представила российская государственная компания «Системный оператор единой энергосистемы». Средняя цена российской нефти «Юралс» в 2009 году составила чуть более 61 доллара за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 35% ниже средней ее стоимости в 2008 году, когда она составила почти 94,5 доллара за баррель. Федеральный бюджет на 2010 год рассчитан, исходя из прогноза среднегодовой цены российской нефти «Юралс» на уровне 58 долларов. Председатель правительства России подписал постановление о создании в стране 2 портовых особых экономических зон – морской порт в Хабаровском крае и аэропорт в Ульяновске. По закону, портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусматривается. Европейская компания Airbus остается крупнейшим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. В 2009 году она поставила заказчикам 498 лайнеров всех моделей, на 3% больше, чем годом ранее. Американская компания Boeing выпустила в прошлом году 481 пассажирский авиалайнер, на 28% больше, чем в 2008 году. Для сравнения, объем выпуска всей авиапромышленности России составил в 2009 году 17 пассажирских лайнеров, в 2008 году всего 10.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Радио «Свобода» продолжает серию репортажей «Крым зимой». Корреспондент «Радио «Свобода» Валерий Балаян побывал на знаменитой Крымской горе Ай-Петре.
Все, кто когда-либо побывал в Ялте, поднимались или, по крайней мере, видели снизу Ай-Петре.
Нынешней малоснежной зимой редкий турист-бедолага поднимается по канатной дороге в сей горний мир. В основном, чтобы поглазеть сверху на южный берег, каждую кабинку на верхней станции мгновенно атакует превосходящая туристов по численности армия рестораторов. Я спросил одного из них, жгучего брюнета в бандане с испаньолкой, представившегося Роджером, что за народ посещает Ай-Петри в это время.
Зимой россияне приезжают, и украинцы приезжают, и немцы даже приезжают, и австрийцы приезжают. К нам. Снега нет, народа нет. Снег будет, будет народ.
Время от времени в крымских медиа всплывают некие загадочные инвесторы, якобы мечтающие превратить Ай-Петри в крымские Альпы. Но коренные обитатели плато настроены на сей счет весьма скептически.
Вы же видите, вот декабрь снега нет. Во-первых, тут заповедник. Это если делать его на 20...
Поэтому надо вложить, знаете, какие деньги сюда? А кто их вложит сюда?
Вершина Ай-Петри считается самым ветреным местом на Украине. Из-за постоянного ветра работникам, находящегося здесь комплекса радарных станций слежения за космосом, в советские времена год засчитывался за два. Я зашел погреться в находящееся неподалеку от него кафе с опереточным названием «Сильва». Владельцем оказался мой соотечественник по имени Армин.
Зима здесь очень холодно бывает. В прошлом году 3 дня было -28. В этом году уже было -14.
Армин со своей большой семьей бежал в Крым во время Карабахской войны.
92-й год, конце декабря, 29 декабря оттуда я улетел. Ну, надо мне семью сохранить. И плюс еще потерял самое дорогое богатство у меня, мама.
Семья беженцев сумела отвоевать себе кусочек земли на Ай-Петринском плато и построить кафе.
Армянские специальности. Когда армяне родились, там шашлык в руках родились. Там, потому что вот наши армяне могут шашлык жарить.
А кто конкуренты у вас?
Конкуренты здесь братья татары. Ну, я с ними хорошие отношения, они тоже со мной.
Проблем межнациональных нету?
Не, какой привет, такой ответ.
Я решил проверить слова Армина и зашел к братьям-татарам в ресторанчик под названием «Нариман и сыновья». Меня встретил сам хозяин, давший свое имя заведению.
Все готовим, вот смотрите, вот плов только приготовили, вот пар идет, шурпа у нас, лагман, манты, чебуреки, много разных блюд.
А крымско-татарские блюда какие?
Ну, крымско-татарские у нас есть татараш, кобете, бурма.
При въезде на смотровую площадку бросились в глаза далеко не живописные и явно не археологические развалины строений из ракушечника. Это были следы безжалостного сноса незаконно возведенных кафе и ресторанов, принадлежащих крымским татарам. 2 года назад милицейская спецоперация по их сносу вызвала массовое волнение, говорит свидетель происходившего Сервер.
Они с вечера оцепили дорогу, закрыли все. 3 ноября это было. Приехали, они у газовиков взяли технику, бульдозер это 130-й, арматурой заваренный был, экскаватор такой, японский большой. Начали ломать. Люди, конечно, сопротивлялись, но их было мало, как бы 30 человек, что они могли поделать. И ОМОН был, и Беркут был, и спецназначение МВД было там в черных билетах с автоматами, они даже стреляли.
Ложились под трактор. И потом начался штурм, то есть они вытеснили.
У нас смотровой стоят дома, которые не татары строили, там дачи такие, проедьте, посмотрите. А здесь только татары были. Почему их не снесли? Нам тоже заповедник.
Сейчас страсти улеглись. Новых строений больше не возводят. Пока я любовался на прекрасную панораму, которая открывается с вершины горы, подошел седой человек. Он оказался Валерием Павлатосом, тираном ялтинской киностудии. Он рассказал мне историю, связанную с этими местами. Это случилось в начале 80-х со съемочной группой фильма «След Росомахи».
Они снимали в Норильской тундре и поморозили всех актеров, чтобы остаться в живых. Туда быстро, на самолет и сюда. И как всегда палочка получалась, Крым. А у нас занесло здесь. Но они были в полном восторге. Там тундра на Ай-Петри, там плата без леса. А при этом жили в гостинице «Ялта», ходили вечером по набережной, купались там в бассейне с теплой морской водой. От восторга они говорят, какая там тундра? Вот где тундра, в Крыму тундра настоящая.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Польше возвращается мода на кинотеатры. В ушедшем году уровень посещаемости киносеансов впервые достиг уровня 1989 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
1989 год. Последний год коммунистического режима в Польше.
Нет, пожалуй, возьмем еще раньше, конец 70-х, 80-е. Несмотря на тяжелую политическую ситуацию, а может быть и благодаря ей, в стране создаются фильмы, которые стали классикой польского кино. Барея Кишлевский, Вайда, Зануси. Но разве можно было представить себе, чтобы в Советском Союзе в прокате появилась комедия, в которой одна из главных героинь, государственный чиновник, возвращаясь с работы, ежедневно пересчитывала спрятанные в шкафу доллары, как в фильме «Запасной выход» или легендарный фильм «Мишка» о перипетиях комбинатора Вотспорта, использовавших существующий строй в своих далеко не высокоморальных целях. Или хотя бы известный на всем постсоветском пространстве фильм «Новые амазонки» или в оригинале «Секс-миссия» замкнутый подземный мир с выходом наружу только для вождей, с намеком на существующий строй. «Ва-банк» Махульского вроде детектив, снятый в Польской Народной Республике, но как там показана довоенная Польша. Когда посмотришь эти фильмы, становится ясно, почему поляки штурмовали кинотеатры в те невеселые, в общем-то, времена.
Перед роком 80-м.
До 1989 года проходили нередко такие фильмы, в которых в открытую высмеивался существовавший тогда строй. Мне кажется, такие фильмы пропускали намеренно. Пусть, мол, народ лучше в кинотеатре над нами посмеется, чем выйдет на забастовки и начнет выдвигать политические требования.
Время не политично.
Говорит культуролог Эльжбета Врона. Времена изменились в конце 80-х, начале 90-х. Страну захлестнули. Мода на видеопродукцию. Поляки перестали ходить в кинотеатры. Ситуация, однако, кардинально изменилась с приходом на рынок мультиплексов, кинотеатров с множеством залов, комфортными креслами и вездесущим запахом попкорна, но и с дорогими билетами, цены на которые растут с каждым годом. Визит семьи из трех человек в выходной день на сеанс в формате 3D в Варшаве 90 злотых, в пересчете на американскую валюту немногим более 30 долларов. Тем не менее, также из года в год растет и посещаемость кинотеатров. По данным специальных исследований, в минувшем году в кино хотя бы раз был каждый среднестатистический поляк.
Действие также. Вело особ...
Многие люди начинают вспоминать, что это такое. Посетить кинотеатр, пригласить туда знакомых, пойти потом погулять, при этом обсуждая увиденное. Раньше, кроме этого, мало что было, а теперь всем насытились. По всяким клубам походили, неинтересно уже становится. А то новая старая модная форма провести свободное время.
Меня. Же он еще развинул.
Говорит нам пан Гжегош, работающий в одном из варшавских кинотеатров. Согласно его наблюдениям, если раньше кинозалы были заполнены прежде всего в вечернее время, то теперь бывает тяжело угадать, когда придет зритель. Иногда зал вдруг заполняется среди бела дня. Лидерами прокатов в Польше в минувшем году были прежде всего иностранные фильмы. «Аватар» было решено пустить в прокат на католическое Рождество. Ход рискованный, поскольку праздник этот в Польше прежде всего домашний. Тем не менее, только за три дня фильм посмотрели около 315 тысяч поляков. Однако самыми популярными остаются романтические комедии. Почему? Мнение пана Гжегожа. Мне кажется, что зрителю не хватает романтических комедий, мелодрам, фильмов о любви. В последние годы таких фильмов, казалось бы, было у нас немало, но многие из них это формальное лишь бы что. Предсказуемый сюжет, слезливые диалоги, да и вообще. Тем не менее, зритель шел на них. Почему? Да потому что жизнь и так непростая. Работа, стресс, семья, обязанности. А в кино пойдешь и хочется оторваться от всего этого. Посмотреть на простую историю, посмотреть романтическую комедию.
Как добрые комедии, романтичные нарады.
Между тем, неплохие результаты показали и польские фильмы, причем на совершенно отличную тематику. Хитами кинопроката, среди прочих, стали «Попелушка», «Свобода в нас», посвященные трагической истории жизни капеллана «Солидарности», и «Галерьянки», о малолетних проститутках, работающих в крупных столичных торговых центрах. В минувшем году доходы крупнейшей в Польше сети кинотеатров Cinema City возросли на 13%. Рост доходов кинотеатров означает инвестиции, открытие новых кинозалов и нового зрителя. Польша до сих пор есть к чему стремиться. Если в минувшем году на 38 миллионов поляков было продано примерно столько же билетов в кинотеатры, то в других европейских странах на одного жителя в среднем приходится 2 билета в год. Если, однако, темпы роста посещаемости кинотеатров сохранятся, то через несколько лет Польша наверняка догонит, а возможно и перегонит страны старой Европы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». Для вас работали и ведущие Евгения Назарет, журналисты Марк Крутов, Надежда Перцева, продюсер Михаил Косторов. По окончании выпуска новостей «Грани времени» Владимира Карамурзы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».